Тема, потому что сейчас изучаем Пиркей Авот, наше ближайшее место, когда мы хотим судить, оно очень странная вещь. Я хочу немножко объяснить ее странность, чтобы потом пытались разобрать, в чем смысл этого.
Шестой, третий.
Давайте просто постараемся понять для себя. Ну, есть какой-то очень большой миллионер, олигарх, говоря по-русски современным языком. Кто-то дает ему подарок 100 шекелей. Я не говорю 100 рублей, 100 рублей это ноль. $100 даст ему подарок. Я же понимаю, что олигархи очень любят деньги. Ольга в кесе, Лойс Бакесе. Ну, как-то... Причина уважать того, кто даст ему $100, у него не будет. Его не будет. Это только его обидит, я думаю. Если бы даже еще 1 миллион, он сказал бы спасибо. Но еще $100 или $100, странно. Ну, тут говорится в нашей брайте очень такая странная вещь. То, что учит у товарища одну главку истории, или даже один закон, одну алаху, даже один стих из Танаха, или даже одну букву, он должен уважать его и почитать. Откуда мы это берем? Казалось бы, еще очень странно. Откуда мы это берем? Был такой человек, упоминается в Танахе, его зовут Ахитофель. Он, я бы сказал так, он был велик в Торе, но как-то он плохо кончил. Плохо кончил. Говорит Брайта так, что мы находим у нашего царя Давида, царя Израиля, что он учил, он научился Ахитофеля только двум вещам и называл его Рабо Алуфо Умиодо. Рабо – это мой учитель, Алуфо – это как бы, мой великий. Это очень странно. Я, допустим, понимаю человека, который вообще ничего не знает. Он научил его читать Криат Шма. Он его жизнью обязан ему. Но надо просто понять, что царь Давид был олигархом в Торе. Говорится, что он учился постоянно. И сказал Всевышний, что один день занятия Торой Давидом для него это важнее, чем 1000 жертв и сожжений, которые принесет его сын Шлёму. Поэтому, то есть, были люди, которые хотели, чтобы... Они злили Давида и говорили, что когда наконец-то можно построить храм, так как я мог сделать только Шлёма, а не Давид, значит, когда наконец-то Давид умрет, короче говоря. И Давид был готов умереть раньше времени, лишь бы построить храм. А сказал Всевышний, ответил ему, что твой день, знаете, Торня, более важен, чем всех жертв, которые можно принести за один день твой сын Шлёму. Так вот, я думаю, что слово понятие олигарх в Торе, оно очень принижает Давида, царя Давида, что это было огромное величие в Торе, немножко с ним немножко знакомы, минимально. У нас есть у нас книга Тилим, Псалмы Давида, это глубочайшая, тяжелейшая книга в Танахе. Это то, что, только то, что он написал Святым Рухом Постижения, а то, что просто учился и знал, об этом мы ничего не знаем вообще. Только мы знаем, насколько он был велик в Торе. И при всем том, а Давида мы учим, что он даже того, кого он учился одной или двум вещам, он называл его своим учителем и так далее. Я поверю, поверьте мне, все, каждый из нас здесь от кого-то научился не одну, но вещам, гораздо большему, как-то и дальше с ним за панибрата чувствовать никакой причины его уважать. Ну, уверяю вас, что тот, с кем-то учился, он слышал товарища какую-то аллаху, он учился еще от кого-то чему-то, у него не было даже мысли его за это, почему за это его уважать. Вот почему у Давида были такие мысли уважать, хотя он был великим олигархом в Торе, за одну или две, две вещи. А у нас нет таких, мы такого не ощущаем. Нам надо выучить это из Пиркея, вот такую вещь. Я объясню. Напишу просто одну историю. Мы все живем, мы дышим. Ценим ли мы каждую секунду, которую мы живем, или нет? У нас есть 24 часа в сутки, 3600 секунд в часе. Ценим ли мы каждую секунду или нет? Не думаю, что не очень. Думаю, что не очень. Ну, не очень. Если мы ценили их больше, мы как-то бы более эффективно ими пользовались. Был очень такой интересный обычай в нашем народе, когда был человек очень тяжело болен, смертельно болен, то буквально собирали ему цдаку жизни. Что это значит? Последний пожертвовать ему 5 минут жизни, минуту жизни, час жизни. Очевидно, это имело силу свыше. Это имело силу. Как-то пришли с таким вот сбором такой такие жизни, пришли к Эвец Хаиму и просили его тоже что-то пожертвовать кому-то. Да еще это был очень большой человек, иначе к Эвец Хаиму не пришли бы, конечно. Очень, которым нужен был всему нашему народу, иначе бы к Эвец Хаиму просто иначе не приходили. Он задумался, он сказал, готов, да, секунду. Почему секунду? И вообще не жертвовать так ничего. Жертвовать так можно и больше, почему на секунду? Потому что в чем достоинство секунды? За одну секунду человек может исполнить заповедь Торы. Может почувствовать это слово в Торе. Может достоиться этим одним словом подняться на более высокий уровень в мире грядущем. Так Эвец Хаим, и так я это понимаю, посчитал очень просто. Чем мне хорошо секунда? Через ползаповедь, так вот, секунду, это секунда, когда я дожил кому-то другому, я заповедь исполняю. Это самая секунда. То есть ценность секунды – это приближение к Творцу. Если сейчас эта секунда, я оживляю кого-то другого, я приближаюсь к Творцу, так я ничего не теряю. Это не потеря. Вы думаете, сейчас не это принципиально для меня сейчас вещь. Мы здесь на нашем уроке неоднократно говорили, что это тоже на предыдущий брайт, что наше изучение Торы, каждый день раздается глаз с горы Синай. Ой, лэль брёс, мэль бэль шла Тойра. Ой, горе людям, которые пренебрегают Торой. И кому этот голос направлен? Кто это самые эти люди? Надо сказать прямо, это мы с вами. Мы с вами. Но только по-настоящему люди великие в Торе, они... В чем наша проблема? Что мы не понимаем, мы не чувствуем, не осознаем, даже не то, что не остановим до конца, мы даже не остановим даже немножко по-настоящему истинное достоинство Торы, которое мы можем постичь нашей учебой, нашими трудами над ней. Эта вещь, хотя в Торе повторяется многократно, и в письменной Торе, и в устной Торе, но где-то это нас это далеко. Это еще не вошло в наши сердца полноценно. И в этом смысле, чем больше человек в Торе, тем он это больше понимает. Больше это понимает. Тем более человек постигает глубину Торы, постигает, что Тора – это раскрытие воли Творца, что Тора, на Торе построен весь мир. Тора – это источник и этого мира, и мира грядущего, это источник даже нашей жизни, вечности в мире грядущем, это Тора, которую мы в этом мире учим. Чем больше человек это постигает, тем он относится к Торе более уважительно, более уважительно. А если он это постигает, то он также ценит каждое слово Тора, которое ему дают. Это еще одна ступень подняться выше, удостоится еще высшего света, удостоится еще уровня в мире грядущем. Кто-то понимает максимально. Это максимально понимает именно олигарх в Торе, царь Давид. Он это понимает. Он понимает, что при всем его огромном богатстве, то, что ему добавил Ахитофель, это тоже большое богатство. Это не 100 рублей и не 100 долларов. Это слово Торы. Там сказано, что одно слово Торы равноценно всем заповедям Торы и всему миру. Есть, к сожалению, я коснусь еще другого стороны медали, другой стороны медали, которая, ну, она касается нас очень сильно. Есть подход сегодня, очень искажающий эти вещи. Я объясню, что сейчас имею сейчас в виду. У меня был когда-то разговор с одним человеком, который учился в какой-то, так сказать, программе учебной, не получал никакой стипендии, полностью добровольно, это было ему тяжело, ему надо приехать до работы и все прочее. И он был немножко недоволен, почему в этом самом месте, где учится, его никогда не благодарят, делают ему продолжение, приходит без стипендии, без ничего. Я немножко разозлился. Тоже разозлился, но я немножко сказал ему, что я думаю. Говорит, тебе жизнь дают. Скажи спасибо, тебе люди жизнь дают. Они тебя должны благодарить. Они тебе жизнь дают. Есть проблема, понимаете, проблема очень, очень большая. В этом мире сейчас основной подход, так как мы, наше поколение, наше русскоязычное еврейство были оторваны от Торы десятки лет, то нас пытаются спасать всеми способами, несут Тору, дают стипендию, учиться в программе STARS и еще тому подобное. И люди привыкают, что то, что я прихожу в какую-то программу, слушаю уроки и что-то другое, я делаю им одолжение. Делаю им одолжение. Представьте себе, человек, который был, сердце остановилось, приехала реанимация, выставляет воздух, он еще в сознании немножко думает про себя, какое им дело одолжение, они заработают деньги за то, что они меня оживляют. Они мне делают одолжение, я им делаю одолжение. Это страшное, так сказать, искажение картины. И это то, что это в частности тому, чему нас учит наша Брайта, Перкея Авот. Почему надо относиться с особым уважением к товарищу, который чему-то тебя научил? Почему? Это что, просто этикет такой? Этикет? Нет. Это не наша тема. Тема этого 6 главы Благовея Вода, тема это великое достоинство Тора. И он уважает, потому что дал тебе жизнь, дал тебе свет, дал тебе жизненную силу, дал тебе радость в жизни. И поверьте мне, что я скажу еще сотни слов, но я эту тему не опишу. То есть уважение к тому, кто тебя чему-то научил, это надо уважать его, потому что это Тора пришла к тебе через него. Но в этом проявляется истинное отношение уважение и понимание величия Торы Всевышнего. И кто нас это может научить этому, кто это постигал, именно царь Давид. Именно потому, что он был величайшим олигархом в Торе, он понимал важность каждого слова. Я просто немножко объясню. Есть, допустим, есть такие специалисты по бриллиантам, олигархи по бриллиантам. Вот, из такого олигарху попадется еще один бриллиант. Он не скажет, что это мелочь. Он специалист по бриллиантам, он понимает, что бриллиант – это бриллиант. Так вот, для человека, понимающего, что такое Тора, каждое слово Тора, каждое новое знание, каждое новое понимание, даже одна вещь, это свет, это еще одна ступень в мир грядущий, это причина, этот свет уважать и почитать, и поэтому уважать и почитать даже того, кто свет несет. И давайте просто вещь, что поймем. Эта тема, которая, она очень принципиальна. И если мы вдумаемся, где по нас бьет наше дурное начало, где находится линия фронта войны со злом в мире, это принизить в нас почитание и уважение к Торе. То есть, В чем проблема? Я расскажу одну историю. История известна. Было где-то 180 лет тому назад, еще 165. Проклятый русский царь Николай I учредил так называемые кантоны, куда сгоняли бедных еврейских детей, отрывали их от семей и воспитывали их преданными солдатами Русской империи, заставляя креститься и тому подобное. И мудрецы Торы, праведники, собрались, что делать, как пытаться добиться отмены этого постановления. И один из пришедших, приехавших на собрание великих мудрецов, праведников Торы, сказал очень страшные вещи там, на этом совещании. Говорит, шансов нет отмены сейчас. Почему нет шансов на отмену? Я шел сейчас по еврейской улице и вижу, что во что играют еврейские дети. В генералов, в офицеров, в солдат. Что, о чем это говорит? Это то, что ими уважаемо. Если это неуважаемо, то у нас нет шанса избавиться от этого. Знаете, то, что мы уважаем, это то, чем мы хотим быть. Есть такой день, все его знаете, кто больше, кто меньше, называется Пурим. Пурим есть такой обычай наряжаться во что-то. Это такая тонкая вещь. Вы знаете, человек во что наряжается, во что? В будни он так не захочет выглядеть. Но в Пурим он управляет свое собственное нутро. Ну, есть разные, есть много источников, что я говорю сейчас. Он управляет свое нутро. Поэтому я, например, очень не люблю, когда некоторые виды маскарадных костюмов, которые пытаются купить детям. Потому что есть маскарадных костюмов. Это получается ребенка что-то хотеть, чем-то гордиться. Понимаете, есть большое правило. Есть купатель лицанут. Насмешка. Понятие лицанут, насмешка, это даже не обязательно быть, смеяться. Это вещь, отменяющая истинное достоинство. Но иногда есть достоинство противоположной истине. они, это раздутые, отсутствующие достоинства, которые одеваются в наряды, окружают себя великими хоромами, зданиями красивыми и так далее. Но это все, это несет выделенное, все это абсолютная ложь. Самая абсолютная ложь в мире – это идолопоклонство. Идолопоклонство. Поэтому, скажем, так сказали наши мудрецы, быть насмешником запрещено. Это не запрет чувства юмора. Чувство юмора – это вещь очень хорошая. Так писал Хазон Иш, это позволяет, помогает человеку хорошо жить, чувство юмора. Но не за счет кого-то другого. Насколько насмешка? Есть всегда жертва этой насмешки. Или прямая, товарищ, или это уничтожение чего-то истинного находится в насмешке. Но есть одна насмешка нам заповедана. Это насмешка над идолопоклонством. Это, в чем смысл этого? Это отмена лжи. Что ложь, которая одета в хоромы такие-то, но там нет ни капли истины, оставлю на место. И тут мы должны просто понять, одна из страшных войн, которая у нас ведется, это войн против Торы и Всевышнего, это принизить Тору, принизить еврейство, принизить евреев, принизить изучающих Тору, все возможные способы. Знаете, что это началось? Двух слов скажу. Это та клевета, которая клеветала жена Потифара Иосифа. Это абсолютная ложь. На 180 градусов противоположно тому, что было на самом деле. Но она пошла молва. Долго, в общем, долго о себе говорили. Пока не была история с слугами фараона. Раз что пишет. И мир, одно из, так сказать, его страшных вещей, которые делает, его орудие его страшное, это клевета о нашем народе, клевета о Торе, клевета о тех, кто изучают Тору, о наших святых книгах, сделать их презренными, недостойными и т.д. и т.п. И был один великий нечестивец, великий, как-то достойный, какой-то очень большой мерзавец, его звали Геббельс, он был один из руководителей партии на Гитлера, он говорил одну очень, к сожалению, очень большую истину, и ложь повторяется 100 раз, она становится правдой, это была построена его пропаганда, 100 раз, поэтому мы, в принципе, окружены ложью, осквернением, презрением, пренебрежением во всех формах. Ну, пример. Самый простой пример, всем известный. Кровавый навет. Знаешь, какой кровавый навет? Это что? Нет. Что такое кровавый навет? Это то, что евреи используют кровь христианских младенцев для делания мацы. Кровавый навет. Нет больше лжи, нет большего высунутого из пальца, чем это. Это повторяется уже много-много лет. Вот интеллигентные русские, они, так сказать, немножко ограничили это. Был такой Даль, слышите, такой Даль, был такой известный толковый словарь Даля. Он написал так: не все евреи используют кровь христианских младенцев, то какая-то каста хасидов. Не все. Я просто объясняю вам силу клеветы, силу дурного языка. Это все работают принципы Геббельса. Старо сказанная ложь, она становится, уже привыкли к ней с детства. Видите, ребенка, кто вырос в разговорах о том, что режут всех младенцев, чтобы получить хром для мацот, у него это гирса де янкута. Он слышал с детства, так это уже стало частью его бытия. И говорят уже, что касается нас, и в наш народ, к сожалению, проникло много-много. В чем наша проблема? Часто евреи смотрят на самих себя глазами их собственных ненавистников. Я сказал, один из моих учеников, человек уже не молодой, он даже старше меня. Он еще был, еще, это было много лет тому назад. Он смотрел, сказал, что стал перед зеркалом и думал, как изменить свое лицо, чтобы было менее еврейским. Как сделать так, чтобы быть незаметным? Незаметным. Неважно, о чем я сейчас говорю, понимаете, есть такое понятие в половых извращениях, называется мазохизм. Человек саму себе делает боль. Так есть такой мазохизм, когда человек думает про себя о том так же, как думают его ненавистники. Это управление мазохизмом такое. Это проникло в наш народ тоже. Более того, пренебрежение Торой. Это страшный бич, потому что когда народ наш пренебрегает Торой, часть его хотя бы, он не обращается к ней, чтобы ей заниматься. Он не хочет постичь Тору. Тогда мы выглядим так, как выглядим сейчас. Поэтому это Брайт, она очень-очень принципиальна для нас. Нам надо, постигая Тору, постигать также свет ее, достоинство ее, радость жизни, которую нам дает. И постигая свет, этот свет отодвигает много-много тьмы. Когда мы говорим о том, что мы хотим нести Тору всему нашему народу, надо в первую очередь нести свет, понимание красоты, высоты, высшего достоинства Тора. Чтобы, во-первых, этим самым вызвать уважение к Торе, к Торе тем, кто ее носит. Еще очень интересная вещь. Да, давайте сейчас отпросим наших явных ненавистников. Но среди народов мира было принято уважение к мудрецам Торы. Это приводится в Талмуде. Приводится в Талмуде. Что достоинство у дома, что не уважает мудрецов Торы. Где-то и не евреи понимали величие Торы, которое есть в мудрецах Торы. И говорят, что все. Вот такое было, по крайней мере.
Арабы уважали.
Что? Ну, это понятно, потому что я знаю хорошо. Дед моей жены, прадед моей жены, он был мудрецом в городе Конотопе. Когда он в субботу выходил в Талисе из синагоги, ему прибегала вся улица, сказать ему «Гучабес». Это не еврей, имеется в виду. Я знаю своего тестя, он еще помнит его. Ну, понятно. Нам надо сейчас, мы еще не забираемся темой, как исправлять нееврейский мир. Это не наша задача. Надо исправить самих себя. Чтобы мы уважали мудрецов Торы, чтобы мы уважали наших учителей, и чтобы мы научились ценить каждое слово Торы, которое мы получаем, так же, как список бриллиантов будет оценить каждый, даже самый маленький бриллиант, который он получит. Всего хорошего.